Свобода в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Повседневность историка. Беседа с архивистом и писателем Вадимом Телицыным. Ежедневный труд историка усеян не одними открытиями и головокружительными находками. Чаще всего это кропотливая работа с архивными документами, венцом которой через много месяцев становится книга. Мой собеседник Вадим Леонидович Телицын, доктор исторических наук, автор более 30 книг по политической, экономической и военной истории. Среди его работ биографии Отто Скорцени, Николы Тесла, Григория Распутина, Ивана Лепранди, Нестора Махно, феномен крестьянского бунтарства, две книги о СМЕРШе, Гитлер в Антарктиде, Святой Грааль и Третий Рейх. Вадим Леонидович пришел в студию со своей новой книгой «Возвращение домой», выпущенной, как и многие другие, с его участием московским издательством «Собрание», о котором я и прошу его рассказать для начала.
Ну, издательство «Собрание» — это составная часть издательского дома «Любимая Россия», куда входит и второе издательство, тоже под одноименным названием «Любимая Россия». Оно было создано в 2003 году, то есть еще очень молодое, всего 8 лет. Вот. Создал этот издательский дом известный историк в России, любитель книги в первую очередь, во вторую очередь, ну, бизнесмен достаточно удачный, это Илья Ханукович Урилов, который доктор наук, профессор, сотрудник Института всеобщей истории. И человек, который всю жизнь любил книгу, решил какую-то часть средств выделить на издание книг, на помощь тем, кто много пишет, но не имеет возможности издавать. И в этих двух издательствах выходят и книги, в основном, конечно, гуманитарного направления, и журналы, и альманахи периодически, вот, связанные с историей, с филологией, с литературоведением. Насколько это получается? Ну, наверное, судить авторам, судить читателям. Есть спрос на эти книги, есть авторы, которые постоянно обращаются, у нас публикуются. Издательство живет, уже больше 100 наименований, книги во многих магазинах, и в обычных, и в интернетовских. Так что вот... Ну, и сами мы, сотрудники издательства, по мере возможности, когда у нас что-то появляется, чтобы поддержать само издательство, поддержать его рейтинг, и, может быть, наше имя поддержать, тоже издаем. Ну, вот, в частности, вот уже не первая книга, которую я издаю благодаря поддержке руководства издательства «Возвращение домой». Там выходил известный уже вам Кирилл Зайцев, он же архимандрит Константин. Вот, и готовлю ряд новых изданий для этого издательства, тоже связанное с историей.
Вадим Ильич, ну, вы интересуетесь прежде всего историей 20 века, насколько я понимаю, но не только, у вас есть и работы по 19-му.
Да, да, да.
Ну, вы как свое собственное излюбленное направление назовете?
Излюбленное направление, наверное, политическая история конца 19-го, начала 20 века. Потому что, ну, невозможно историю России разделить на куски, изучать отдельные куски. Все равно, даже если ты изучаешь начало 20 века, то, что связано с революцией, с гражданской войной, с эмиграцией до первой волны, ты все равно будешь уходить и в 19 век. Ты будешь уходить в 30-е, там, 40-е, 50-е годы 20 века. И даже в наше время будешь уходить. Вот. Но политическая история, а политическая история, она уже тянет за собой все остальное. И социальную историю, вот, она тянет и экономическую историю. Две диссертации, которые я писал, они были связаны именно с экономикой времен гражданской войны. Ну, вот. А потом уже потянули за собой и обращение к эмиграции. Вот. 20 век, начало 20 века – это вот основное мое направление моих исследований.
Давайте поговорим о том, как изучается политическая история России конца 19 и 20 века у нас, в нашей стране. Какие основные направления, какие прорывы и достижения, где отставание и почему?
Не то чтобы сложный вопрос, а вопрос, может быть, даже не для разговора, а для отдельной монографии. Потому что, во-первых, определить, какие основные направления политической истории, ну, что тут сказать... политическая история. Политическая история, так же, как и военная. Я знаю, что большое внимание уделяется, например, русско-японской войне в последнее время. Было, видимо, связано с юбилеем, столетием. Выходило огромное количество литературы, в том числе и документов ранее не изданных. Защищалось энное количество диссертаций. Другое направление – гражданская война. Опять же, много тем, которые в советское время, в постсоветское время не затрагивались, связанные и с проблемой того же колчаковского золота, с проблемой эмиграции, ушедшей после войны за рубеж, с проблемой тех, кто воевал на той и на другой стороне, с их судьбой после войны. Вот, это вторая тема. Третья тема – это, наверное, развитие, политическое развитие Советского Союза 20-30-е годы. Вот. Но дальше я не буду уходить, потому что там уже дальше не моя тематика. Вот. Какие прорывы? Ну, если оценивать по литературе, то, наверное, это будет сложно, потому что каждый автор, он живет на том, что что-то издает по своей тематике. Вот. То есть, как и раньше, выходит множество книг, как и раньше, выходит множество статей. Но споры в настоящее время сконцентрированы даже не на гражданской, не на японской войне, а сконцентрированы на политической истории 30-х годов. Снова стал вопрос, как же нам оценивать то, что происходило в 30-х годы в Советском Союзе. Либо это, сейчас очень модное слово, модернизаторский прорыв, либо это трагедия народа. Вокруг этого сейчас ломается копия, отменяются учебники, идут какие-то дискуссии огромные, разворачиваются. Что это такое? Пока мы не разберемся, видимо, о политической истории, мы хотели о ней забыть в начале 90-х годов, но, видимо, снова и снова будем возвращаться.
Как вы определите свое место, если свое место как историка, как профессионала, если говорить о вот периоде между двумя мировыми войнами? Я знаю, что целый ряд работ у вас этому посвящен, и, например, совсем недавно я прочитал вашу книжку, которая, правда, написана уже, выпущена довольно много лет назад, «Пиренеи в огне». Меня интересовала испанская тема, и тема советского присутствия там, и тема иммигрантов там. Вот как вы эту тему подавали? Ведь, насколько я знаю, даже в самой Испании этот вопрос еще очень кровоточит, он страшно болезненный, и испанцы не могут принять вот историю такой, какую, скажем, написали бы в другой стране. Для них это по-прежнему родное, невыносимое, пульсирующее, это и погибшие родственники, это и необходимость политического выбора, это и кошмарные несколько десятилетий, прожитые под Франко и так далее. Где вы в этой ситуации? Вы над схваткой, вы внутри схватки? Какие проблемы для себя вы решили, и что мы, как читатели, получаем?
Мне сложно определить, на схватке или я внутри схватки. Для меня то, что происходило и в Советском Союзе в 20-30-е годы, и то, что происходило в Испании в 30-е годы, это большая трагедия, поскольку это и той, и другой стране обошлось большой кровью. Но если Испания нашла в себе силы как бы заключить такой общественный договор, общественный мир между теми, кто воевал по одну сторону баррикады и по другую сторону, да, у них там общий памятник, прочее, прочее, то в России этого не произошло. Вот. Мне кажется, что не стоит сейчас историю Советского Союза 30-е годы рассматривать как некий прорыв от аграрной к индустриальной стране. Надо рассматривать как большую трагедию. Во что обошлось нам превращение страны из крестьянской в страну с ядерным оружием? Вот это для меня важно. Во что это обошлось? Даже если погиб один человек, это уже трагедия. А сейчас идут споры. Ну и что, что погибло там 10 миллионов, 20 миллионов? Для России другой путь был невозможен, так рассуждают некоторые наши историки. Я с этим никогда не соглашусь, никогда не смогу согласиться. Вот. Превращение страны, даже пускай в передовую, по тем меркам, оплаченную миллионами жизни, это трагедия. Вот для этого, это в первую очередь. Что касается Испании, то, несмотря на то, что испанцы как бы вроде между собой договорились, а, конечно, споры продолжаются, у нас тема Испании до сих после гражданской войны до сих пор одна из приоритетных. Например, в Институте всеобщей истории целый центр занят испанскими исследованиями, целый центр. К сожалению, вот недавно скончалась замечательный исследователь Пожарская, которая всю жизнь посвятила исследованию Испании. И там не утихают дискуссии, проводятся конференции, выпускаются и сборники документов, которые связаны с Испанией. Может быть, наши исследователи благодаря Испании найдут какой-то выход для нас самих, для оценок нашей истории. Вот. Но еще раз повторюсь, что то, что происходило и в Испании, и в Советском Союзе в 30-е годы, да и раньше, и после, для меня большая трагедия.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». Повседневность историка. Мы беседуем с архивистом и писателем Вадимом Телицыным.
Насколько испанские дети, мы все помним и понимаем, что означает это понятие, насколько испанские дети включены в изучение испано-советских отношений, насколько они исследуют испанские архивы с их испаноязычными документами и помогают историкам?
Да нет, я думаю, что вот те, кто работает в центре испановедения, в институте вообще, они все прекрасно владеют испанским языком, как ни странно. То есть, значит, имеют доступ к архивам, крепкие связи с центрами в Испании. Что касается детей, сколько я помню, большинство же из них покинуло еще в 70-е годы, когда появилась возможность.
Да-да, я понимаю, но вот сейчас времена изменились.
Нет, ничего такого, то, что я знаю, каких-то больших связей таких нет, к сожалению.
То есть Советский Союз взрастил испанских детей, но, к сожалению, они
сейчас, наоборот,
в основном отчалили, да?
Да, да. Наоборот, те, кто вот остался, ну, не сами испанцы, а те, кто там, не знаю, там, племянники их, там, внучатые племянники, те, кто остался, ну, в силу того, что в корне в большей степени все равно советские, российские, они сейчас стараются уехать.
То есть это не только физический, но и духовный разрыв с Россией.
Да, к сожалению, да? Такая ситуация.
Скажите, пожалуйста, нашим слушателям о таком животрепещущем, это трудно даже назвать моменте, но таком огромном историческом и важнейшем эпизоде, как судьба испанского золота. Ведь очень многое пишут об этом, самое разное. Советский Союз с помощью специальных своих агентов, прежде всего майора НКВД Орлова, вывез золотой запас Испании в качестве залога для расплаты по закупкам и по потребностям испанского правительства республиканского. Но насколько возвращен был этот запас? Насколько он был истрачен? Что тут, какие концы?
Вот, да, поясните, по-моему, до сих пор концов так и не нашли. Вот. Насколько я знаю, запас хранился недалеко отсюда, на Неглинной, в Государственном банке. Вот. И когда стал вопрос о том, возвращать или нет этот запас, советская сторона предъявила документы, связанные с тем, что вот, пожалуйста, поставки, должны были их оплатить. И, по-моему, насколько я знаю, может, я ошибаюсь, но все это золото так здесь и осталось. Оно ушло все за счет оплаты по военных поставок. Но интересен другой факт, что это же были не просто золотые слитки. Это были, например, коллекции старинных монет испанских. Вот какие-то золотые украшения, эвакуированные из музеев Испании. Все так здесь где-то и находится, да. Ну, все, что попало в Советский Союз, это уже все. Это уже, наверное.
То есть это вывезено испанское, так сказать, колумбово золото,
да?
Оно ценнее самого золота.
Я думаю, да, оно же имеет историческую ценность. Конечно,
да?
конечно. Но это же была целая операция в свое время. Были затрачены силы, средства, и считалось, что раз вывезли, то все. О чем разговор? И все время же ссылались на Англию и Францию, которые тоже там получили какой-то куш за счет Испании за поставки. Вот. Чем мы их хуже?
Англия и Франция не расплатились, не вернули это золото?
Нет, там было не золото, там они, по-моему, валюты расплачивались с ними, поэтому там и поставки они были же несопоставимы. Вот. И, насколько я знаю, советские поставки, они поставлялось оружие, а потом уже шла расплата. Вот. А Англия и Франция – это все-таки на коммерческой основе. Деньги, товар, деньги.
Можно ли выделить в современной российской исторической науке какие-то основные направления, наиболее перспективные, интересные, новые, новаторские?
Думаю, что сегодня вряд ли, вот на мой взгляд. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, нет. Если, например, для второй половины 90-х годов вот такое новаторское направление, это были социальные протесты. Новаторское направление. Тогда, я помню, очень активно работал научный центр по истории российских революций. Он объединял вокруг себя не только тех, кто занимался вот этим вопросом или вопросами близкими к революциям, гражданской войной, институтских сотрудников, но и тех, кто занимался вопросами социальных протестов и в вузах, вот, и журналистов, и философов. К сожалению, сейчас вот такого интереса уже нету. Каждый занимается не то что маленькой темой, каждый занимается тем, что, ну, востребовано. Если сегодня востребована реформа 61-го года, освобождение крестьян, ну, значит, все силы брошены на эту реформу.
Но ведь историк не занимается вещами, так сказать, просто какой-то юбилейной дате. Историческое исследование, так сказать, это подготовка, это пропилеи, это, ну, свадьба.
Это, как сказать, это, может быть, было раньше, в советские времена. К сожалению, сейчас все времена изменились. Ну, вот, могу в качестве подтверждения привести такой сюжет. Если вы помните, был спор между российской и украинской стороной, кому там принадлежит, по-моему, коса Тузла, да? Вот, и буквально два дня не прошло, как этот спор развернулся, позвонил мне коллега, сказал, что ты бы не мог буквально за неделю-две подготовить сборник документов исторических, которые бы доказали, что эта коса принадлежит России.
Что воловьи ложки наши.
Да, да, да. И в сущности, к сожалению, историк, исследователь не может себе позволить сейчас заниматься какой-то узкой темой. Есть направление. Например, кто-то, если занимается гражданской войной, он будет заниматься революциями, он будет заниматься эмиграцией, он будет заниматься военным коммунизмом, он будет заниматься НЭПом. Вот. То есть, вот, довольно широкие. Я знаю люди, которые занимаются, например, новой экономической политикой, они в то же время занимаются вопросами, скажем, которые имеют непосредственную связь к новой экономической политике, но очень далеки. Например, состоянием советского общества в конце 30-х, начале 40-х годов. Почему? Потому что есть такой интерес. Вот он занимался НЭПом, стал заниматься этим. Я не знаю, плохо это или хорошо, может, покажет время, но такая ситуация. Каких-то таких вот стратегических направлений я сегодня не вижу.
Какие-то наблюдаются прорывы в области открытия исторических архивов, связанных с историей Великой Отечественной войны? Несколько лет назад было много публицистики вокруг того, что до сих пор ни статистика потерь, скажем, да, ни какие-то другие там личные биографические материалы были недоступны историкам, все это было закрыто. Что-то сдвинулось в самое последнее время. Если... Простите за выражение, тренды какие-то.
Тренды. Да нет, я думаю, что для исторической науки вообще такое понятие тренд, на мой взгляд, неприемлем.
Вот, опять же... Для исторической науки, наверное, да. Нет, но в моем вопросе как раз содержится, подразумевается то, что все это связано с политикой государства.
Да, ну вот я привел пример.
В чем смысл закрытости этих материалов, которым 60, а то и более лет?
Ну, например, в Англии, насколько я знаю, еще не все, открыты не все архивы, связанные с Первой мировой войной. Например, связанные со штрафными батальонами в английской армии.
Первой мировой?
Да, да, да. Потому что там остались родственники, которые бы, наверное, не захотели. Вот, я думаю, что... Ну, у нас понятно, у нас идеология...
У нас родственников никто не спросит.
Да, да. Нет, ну, может, родственников и спросят, но родственники не захотят и могут судиться потом. Но даже дело не в этом. Архивы, к сожалению, все так же закрытые. До сих пор идут споры о количестве жертв, вот, там, да, вот, о том, какую роль сыграли, например, штрафные батальоны. Одна из последних моих книг была связана с штрафными батальонами. Я долго пытался найти документы, например, по штрафным батальонам в военно-воздушных силах Советского Союза. Но документы, к сожалению, так и не удалось найти, а то, что опубликовано, оно либо оспаривается, либо там... Вот. Кстати говоря, многие те, кто в свое время занимался вот этими вопросами по поводу начала Второй мировой войны, начала Отечественной войны, кто ее начал, Гитлер или Сталин, они сейчас приключились в большинстве своем на другие темы. Они сейчас занимаются политикой. Совсем недавно вышла книга, посвященная состоянию Бессарабии накануне Второй мировой войны. Я с удивлением увидел, что автор, составитель, это один из тех, кто был ввязан в спор Суворова с нашими традиционалистами. Пожалуйста, все, он закончил заниматься, он понял, что дальше там уже искать нечего, он переключился на внешнюю политику. Как оказалось, книга о Бессарабии востребована. Даже среди центров научных, деятельность которых посвящена изучению военной истории, там люди занимаются, ну, не открытием новых архивов, они, на мой взгляд, занимаются тем, что во многом переписывают свои старые исследования. Понимаете? Они, конечно, может быть даже интересны, особенно с привлечением новых материалов там, о деятельности тружеников в тылу, вот, о деятельности наркомов и прочее, прочее. Но все-таки наука она должна получать какую-то новую подпитку в качестве новых документов, новых тем. Этого, к сожалению, не происходит. Опять же, повторюсь, это моя точка зрения, может быть, она и кому-то покажется не совсем правильной.
Это военные архивы, а архивы гражданские, насколько они открыты? Вот у нас обычно люди считают в последнее время, что архивы открыты после 91-го года, сменилась страна, сменилось все, и поэтому теперь как бы и укрывать особенно нечего. Так это или нет?
Да нет, конечно. Я думаю, что многие фонды еще так и до сих пор и закрыты. Например, совсем недавно открыт был фонд «Калантай». Да, часть документов была закрыта. В первую очередь, ее дневники, вот, переписка. Часть архивов Молотова была закрыта. Вот, конечно, те фонды, которые были открыты после 91-го, они открыты до сих пор. Но сейчас нету спецхранов в архивах, пожалуйста. Даже вот эта книга «Возвращение домой», когда я собирал материалы несколько лет назад, тогда еще только-только открыли материалы, связанные с центропленбежем, который действовал в 20-е годы. Ну, что там можно было секретить? Ну, вот что-то нашли. Сейчас, естественно, все это открыто. Далеко не все фонды доступны исследователю. Все равно какие-то фонды, они либо засекречены в силу, опять же, вот то, что живы родственники. Вот. Ну, не каждый родственник захочет, чтобы знали о истории его семьи. Либо действительно какие-то документы еще представляют, ну, не знаю, не для нас исследователей, для кого-то других. Вот, кстати говоря, в начале 90-х годов в гуманитарных институтах, в исследовательских, были ликвидированы первые отделы. Наверное, знаете, чем они занимались. Сейчас они снова существуют. Хотя люди там вроде приличные работают, ничего не запрещают, но они существуют, вот, пожалуйста.
На всякий случай.
Да, да, да.
Чтоб было.
Да, также, например, и архивы в институтах, далеко не все там можно взять и спокойно посмотреть. Материалы тех сотрудников, которые там работали, тоже частично они... Ну, может, и правильно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, если ты исследователь действительно профессиональный, если ты соблюдаешь этические какие-то нормы, ты все равно не будешь говорить то, что, ну, сам бы не стал про себя рассказывать.
Историк Вадим Телицын. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации».
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. Ливийские повстанцы, противостоящие силам Муаммара Каддафи, утверждают, что установили контроль над одним из нефтяных центров страны, городом Рас-Лануф. Как отмечает BBC, подтверждения этой информации пока нет. Ранее стало известно, что противники Каддафи практически без сопротивления выбили правительственные войска из восточных портов Брега и Уджала. Уровень радиации в воде на втором реакторе японской атомной электростанции, пострадавшей от землетрясения цунами, в 10 миллионов раз превышает нормальные показатели. Он достиг 1000 миллизивертов в час, сообщает японское агентство Киода. Работники станции эвакуированы. В центре Москвы сегодня прошла акция солидарности с политическими заключенными. В пикете участвовали около 100 человек. Представители оппозиционных движений «Левый фронт», «Солидарность», «Другая Россия». Главные лозунги «Хватит репрессий», «Долой полицейское государство». Об этом сообщил один из организаторов акции, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев, освобожденный в субботу из-под стражи, не намерен отказываться от участия в митингах. Как передает Интерфакс, по словам активиста, его родители не давали таких обещаний руководителям. руководству республики. Власти Сирии заявляют, что в субботних беспорядках в портовом городе Латакия погибли 12 человек, в том числе 2 вооруженных боевика. Остальные погибшие, как утверждается, сотрудники сил безопасности и мирные жители, сообщается о 200 раненых. На северо-востоке Афганистана талибы захватили около 50 человек, большинство из которых полицейские и люди, желающие служить в полиции. Министр обороны США Роберт Гейтс обвинил сторонников ливийского лидера Муаммара Каддафи в том, что они выдают за жертвы авиаударов сил международной коалиции трупы тех людей, которых сами же и убили.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Повседневность историка. Беседа с доктором исторических наук, архивистом и писателем Вадимом Телицыным. Давайте, Вадим Леонидович, поговорим о непосредственно о ваших уже книжках. Расскажите нам какую-нибудь интересную историю, жизнь того человека, кем вы сейчас занимаетесь, или вот о ком вы уже написали, и книжка вышла.
Ну, например, о Кирилле Зайцеве. Известная личность среди русской эмиграции, известен также как архимандрит Константина. Буквально в прошлом году я подготовил, выпустил книгу его избранных работ. Для эмиграции эта личность, ну, наверное, была легендарной. Легендарной в силу того, что он прошел путь от либерала, ученика Струвы, до ярого такого монархиста, сторонника православия, панславизма, автора многочисленных работ, которых вот критиковал не только там, уже не только критиковал советскую власть, но и защищал какие-то моменты, которые были связаны с этой властью, так или иначе. Чем заинтересовала меня эта личность? Ну, я уже говорил, что он либерал, по своему убеждению, был тем, то, что он автор многочисленных работ, связанных и с экономикой, с правоведением, с философией, с литературоведением. Казалось, когда все это он успевает? Но вот успевал. Кстати говоря, он был редактором «России и славянства» газеты известной. Вот. Эта личность, я захотел с ней посмотреть, как через его работы вот проходит вот эта эволюция мысли, эволюция человека. Что влияло на него? Смена обстоятельств, смена каких-то личных жизненных установок, время влияло. Вот. Когда это все проследил, я понял, что вот в совокупности оно все вот и оказало давление, и то, что в большей степени эмигрантский быт. Будь он на родине, может быть, он таким либералом и остался всю свою жизнь, и остался бы учеником Струва, которого он очень любил, которым очень гордился. Вот. А в эмиграции смена, он поменял Европу на Китай, Китай на Америку. Вот, вот эта вот смена обстановки, смена требования все время быть на чеку, все время, даже не знаю как, не то что скрываться от настигающего его рока, его влияло на его мысль. И вот эта вот попытка проследить, как это все изменялось, вот подвигло меня издать его работы. Надо скажу, что работы его многие издавались уже у нас, но вот объединить их, добавить то, что не доставало, и создать о нем действительно картину, как о мыслителе, вот это вот. Сейчас, в данный момент, я готовлю другую книгу, опять же, сборник статей об экономисте Анциферове Алексее Николаевиче, который жил и работал в Париже, во Франции. Он эмигрировал уже достаточно, ну, не пожилым человеком, скажем так, 50-летним. Большую часть эмиграции он провел во Франции. Вот, хотя в силу необходимости зарабатывать на жизнь преподавал и в Германии, преподавал в Чехословакии, преподавал в Югославии. Он известен как один из ведущих специалистов русских по экономике сельского хозяйства и кооперации. Вот эта тема для начала 20 века была одна из ведущих в экономической науке России. И в эмиграции эту тему пытались себя как-то отстаивать. Вот. Масса учеников у него, масса работ осталась неизвестных нам. Но самое главное то, что он, пожалуй, единственный человек, который был достоин в 40-е годы премии Академии наук Франции за свои работы. Пожалуй, второго такого я не знаю.
Его общественно-политическое лицо?
Общественно-политическое лицо. Но он, пожалуй, наверное, был ближе кадетам, хотя официально ни в одной из политических партий он не состоял, но я знаю, что он был в дружеских отношениях с Милюковым. Он был в дружеских отношениях с Буниным, публиковался в «России и славянстве» иногда, но не был замечен, не привлекался, не состоял, не был. Поэтому, но, судя по всему, да, именно кадет, несмотря на то, что кооперация – это ближе, так скажем, к левому крылу кадетства.
Насколько сейчас историческая наука, изучающая историю русской эмиграции, разделяет чистых ученых от нечистых, так сказать, людей, которые занимаются политикой, отделяет от тех людей, которые в эмиграции занимались непосредственно только научным поиском, скажем, вот насколько как бы очищены эти вещи одни от других? Ведь еще совсем недавно, 10-15 лет назад, изучалась как бы эмиграция в целом, и в ней в основном интересовали исследователи, писатели, художники, люди с общественным каким-то именем, да, а вот чистые ученые привлекали совсем немного внимания. Сейчас вы сказали вот сперва о Кирилле Зайцеве, который был, с одной стороны, экономист, а с другой стороны, человек с очень ярко выраженным политическим и общественным лицом. А с другой стороны, вы сказали об Алексее Анциферове, который как бы политики сторонился, да? Угу. Вот насколько характерна такая вот чисто научное существование для иммигрантов, и насколько такими чисто научными фигурами историки сейчас интересуются?
Ну, знаете, мне кажется, что для иммигрантов все-таки был характерен все-таки широкий кругозор. Даже для того же Зайцева, который находил возможность совмещать и научную, и педагогическую, да, и публицистическую деятельность. И для того же Анциферова, который, и будучи педагогом, экономистом, ученым кабинетным, он был большим любителем, например, церковного пения.
Ну, это как хобби все-таки, это не политическое лицо человека.
Ну, все-таки хобби, но тоже о чем-то характеризует как политического деятеля, да, может быть, даже не политического деятеля, а человека с определенными политическими наклонностями, скажем так. Я не думаю, что какой-то эсер бы стал участвовать петь в церковном хоре. Мне представляется, что и сегодня наши ученые, те, кто занимается историей миграции, они, конечно, бы хотели вычленить чистых ученых, Насколько у них это получается? Вот. Как можно, например, можно, конечно, вычленить у экономистов только составляющую экономическую часть, но это будет однобокая картина, однобокая история. Ну, вот я знаю, что в Институте экономики современном издаются работы русских экономистов, но их, конечно, стоит и нужно издавать, но у них получается, опять же, однобокая картина. Нельзя рассказать о человеке, который всю жизнь занимался экономикой, и в то же время как бы вот отсечь другую часть его жизни, когда он там, не знаю, там, любил путешествовать, оставил мемуары. Как это можно сделать? Можно, но нужно ли это? Сохранить ли это память о нем? Ну, вот я не сторонник того, чтобы вот вычленять чистую от нечистой. Надо давать цельный портрет. Я стараюсь сделать в своих книгах, в публикациях эмигрантских. И мне кажется, вот то, что вышел трехтомник, вот этот вот биографический, «Русская эмиграция в Париже», первый том вышел 2 года назад, а 2 тома в прошлом году. Вот, и они прекрасно дают картину того, что эмиграция русская, она не однобокая, она не, как говорил Козьма Прутков, не специалист, подобен флюсу, надут с одной стороны. Она такая разноликая, она многоплановая, кругозор, с довольно широким кругозором. То есть там мы находим людей, которые считали себя всю жизнь военными, но они там могли увлекаться и живописью, могли писать стихи прекрасные, оставили прекрасные мемуары, финансировали издания газет, журналов и прочее. Наоборот, те, кто всю свою жизнь занимался журналистикой, например, оказывались прекрасными артистами и прочее, прочее. Этот трехтомник, он действительно демонстрирует, что нельзя к эмиграции подходить с какой-то одной стороны, с одной стороны. Нет. Эмиграция – такое вот многоплановое явление. Я думаю, что для наших ученых вот это, в первую очередь, должно служить ориентиром.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Повседневность историка. Мы беседуем с архивистом и писателем Вадимом Телицыным. Thank you.
изучение русской эмиграции в России в последние 20 лет состоялось? Стала ли эмиграция как направление самостоятельным предметом для изучения?
Нет, боюсь, что не стало, потому что все исследования, они носят какой-то разрозненный характер. Каждый центр, каждый исследователь, он вот занимает своим участком и, доходя до определенной рамки, на этом ограничивает.
Институт изучения эмиграции необходим, возможен,
да,
нужен?
Да. Но
почему его нет?
Нет, у нас есть же центр Солженицына, который полностью посвящен изучению эмиграции.
Но это ведь не научно-исследовательский институт.
Нет, но он себя позиционирует как именно научно-исследовательский институт. Научно-исследовательский центр, будет правильно так сказать. То есть там свои научные сотрудники, свой архив, своя библиотека. Они проводят конференции, выпускают книги. Ну, вот я думаю, что совсем не обязательно научно-исследовательский институт, научно-исследовательский центр должен выстраивать свою работу, свое существование по каким-то академическим канонам.
Справедливо.
В каждом, сейчас практически в каждом институте историческом, в каждой, я не знаю, в том же, например, ИНИОНе, который известен как библиотека в большей степени, существует свой центр, который занимается историей миграции. Но я говорю, что каждый из них ведет такую автономную, самостоятельную работу, порой даже не привлекая людей со стороны. Мы, как историки, иногда узнаем о конференции какой-то интересной, совершенно случайно. Ну, вот, может быть, стоит объединить все эти усилия? Может быть, что-то тогда сложится, какой-то обобщающий труд о русской эмиграции. Например, я даже знаю, что сейчас идут споры среди сотрудников Института всеобщей истории, а стоит ли волну эмиграции после революции считать первой? Ведь были же и до 17-го года волны эмиграции. Стоит ли вообще с таким подходом подходить? Первая, вторая, третья, четвертая.
Но это немножко такой богословский спор. Но
все равно,
на кончике иглы.
Вот. К сожалению, такая ситуация, что разобщенность историков, она сказывается и на результатах исследований, в первую очередь, эмиграции. Вот объединения нет объединения сил. Каждый там получает грант, вот, каждый ведет свою работу в определенной области. Ну, с одной стороны, это плохо, конечно. С другой стороны, за годы коллективизма в науке многим захотелось научной свободы, исследовательской свободы.
Вы упомянули Институт всеобщей истории, где вы сейчас работаете. Да. До этого вы работали в Институте российской истории. Чем вы занимались там и там? И насколько историческая наука изучается в них современно? Насколько это, так сказать, институции 21 века?
Сложный вопрос. Ну, действительно, я с начала 90-х годов в системе Академии наук, с 91-го года работал в Институте российской истории, потом у меня был небольшой перерыв, когда я работал в Институте экономики, потом в 95-м снова вернулся в Институт российской истории и проработал там до 2006 года. То есть, наверное, самое тяжелое время, как сейчас говорят, лихие 90-е. Вот. Но по науке эти лихие 90-е очень здорово проехали. То есть, во-первых, сократилось огромное количество сотрудников. Понятно, что молодые кадры шли куда угодно, только не в науку.
А вот народ считает, что там, например, в этих НИИ сидят дармоеды.
Ну, понимаете, тут я всегда привожу высказывание академика Арцемовича, который сказал, что такое научный сотрудник. Это человек, который занимается хобби и еще за это зарплату получает. Я думаю, что это применительно, в первую очередь, именно гуманитарным наукам. Но я думаю, что даже те, кто работает в институтах гуманитарных, то есть философии, истории, мировой литературы, они все равно делают что-то такое, без чего наше общество не может обойтись. Даже если их труд прочитает там 2, 3, 4 человека, их труд важен. Для чего? Для того, чтобы сохранилась вся память, без которой мы останемся там непомнящими родства. Понимаете? Даже 90-е годы, когда было очень сложно, когда там и зарплату не выдавали месяцами, вот там был один компьютер там, на целый институт, все равно люди продолжали сидеть в архивах, сидеть в библиотеках, вот, готовить книги, которые могли издать там только через год, через два, через три. Сейчас ситуация, конечно, изменилась. И гранты появились, которые дают возможность, в первую очередь, провинциальным ученым. Вот. Появилась возможность, чего раньше не разрешалось, работать в нескольких местах. Раньше это было под жутким запретом 90-х. 90-е годы, как ни странно. То есть, если ты преподавал и работал в институте, тебе говорили, давай, братец, выбирай, где ты хочешь работать. Вот. Сейчас есть возможность уехать на какое-то время, там, поработать за рубежом в архивах. Вот. И можешь за свой счет, если есть такая возможность, и можешь за счет гранта. Вот. То есть, возможностей много. Но другое дело, что все равно в науку не идет то количество народу, которые там ждут. Вот, люди, которые даже заканчивают, там, не знаю, исторический факультет, талантливые люди, они ищут реализацию своим знаниям, своим силам, своим умениям, своему интеллекту, наконец, не в Академии наук, не в гуманитарных, где угодно, там, не знаю, там, в частных вузах, например, в частных школах. Ну, вот частные школы сейчас, они как бы набирают силу, они там пишут свои программы, они там готовят своих учеников, а издать книгу сейчас не проблема, не надо получать никакого разрешения. Пожалуйста, издав, вырази свою точку зрения в этой книге, представь видение проблемы, и все. Ты ученый, в принципе. То есть не надо связывать себя с академическим институтом. Вот. Но, слава богу, институты сохранились, сохранилось ядро вот, сотрудников. Им, к сожалению, уже многим по много лет. Они стараются передать то, что они наработали. Но сколько это получится, покажет время, потому что идет смена поколения.
Расскажите, пожалуйста, о вашей, насколько я понимаю, последней книге «Возвращение домой». Да? У нее подзаголовок «К истории русских военнопленных Первой мировой войны». Она выпущена в 2011 году.
2000, да, это небольшая книжка, там всего 160 страниц. Это результат моих исследований. Я ими занимался давно, наверное, уже лет 5-6. У меня эти документы лежали. Лежали какие-то наброски готовые. Все это, наконец, объединил в книгу. Что меня заинтересовало? Ну, проблема военнопленных всегда была, так сказать, одной из центральных для России. Да, военнопленные Первой мировой войны, военнопленные там, Второй мировой войны, их трагедии. Всегда почему-то в России вопрос с военнопленными вызывал какую-то трагедию. Вот. Но если там с военнопленными Второй мировой войны все было понятно, да, кто-то попал после германского плена в новые лагеря, кто-то там спасся, все это было понятно, то для военнопленных Первой мировой войны тут история вообще она была так накручена, дальше некуда. Начало, значит, царская Россия. Потом смена власти, временное правительство. Буквально через 9 месяцев снова смена власти, большевистское правительство. И каждое правительство вырабатывало свою политику по отношению к пленным, которых необходимо было возвращать домой. Необходимо было заботиться о них. Необходимо их там было на работу устраивать. Прочее, прочее, прочее. Мне захотелось посмотреть, насколько, скажем, политика советской власти отличалась от политики царской власти по отношению к военнопленным. Какие документы принимались, что в них содержалось, как общество реагировало на судьбу военнопленных, что вообще с ними происходило после того, как они вернулись домой. Вот. И вот на основании этих документов, я уже говорил, что в свое время все эти документы были засекречены в советское время. Даже когда я уже в конце 90-х годов, даже в 2000-х годов обратился к этим документам, мне приходилось для их работы, запрашивал их в архиве, мне их выдавали не в общий зал, а в маленький зальчик на несколько человек, чтобы я там никому их, наверное, не показывал, не знаю. Вот, но они очень интересны, потому что они о судьбах сотен, тысяч, наверное, миллионов людей, которые прошли. Причем я в своей книжке затрагиваю даже не всех военнопленных, а тех, кто был в лагерях военнопленных Австрии и Венгрии. Вот, посмотрел, как они там. Вот, насколько они реагировали на заботу государства родного, как они реагировали на возвращение домой, на то, что это происходило, где они, в каких лагерях оказывались в ходе революции гражданской войны, в белом или в красном, что с ними было уже потом, в 20-е годы. Вот. Судьбы многих, многих известны, например, судьба генерала Корнилова, который был в плену, который убежал, да, а судьбы простых там, не знаю, офицеров, солдат. Вот многие после плена вернулись в Россию, участвовали в гражданской войне, и потом снова оказались за границей в качестве мигрантов. Вот как это все происходило, вот этой книжке я пытался.
Пленные ведь Первой мировой войны возвращались в течение огромного числа лет, да?
22-го года они возвращались. Ну, были периоды, когда они вообще не возвращались, когда шли переговоры о заключении Брестского мира. Вот. Потом, когда они возвращались, они оказывались в армиях противоборствующих сторон в России.
А как можно представить себе долю этих пленных, которые попали, скажем, к белым или к красным?
Насколько я могу судить по военнопленным, служив от бывших в лагерях в Австро-Венгрии, две трети оказались в белых армиях, одна треть в красной. Ну так. Потому что, видимо, та информация, которую они получали, будучи даже в лагерях, она была, скажем, не в пользу большевиков шла, вот так вот. Вот. Да и забота большевистского государства о военнопленных не способствовала тому, чтобы они стали союзниками большевиков.
Архивы, посвященные русской эмиграции, в России множатся, поскольку в Россию приходят и приходят, не знаю, безостановочно или с какими-то перерывами, коллекции все новые и новые. Историк, изучающий вот этот период, эту политическую проблему, проблему эмиграции, сегодняшний российский историк, достаточно ли ему остаться, скажем, в Москве, чтобы познать все, что ему хочется познать, или он должен ездить по-прежнему по миру?
Я думаю, что, что касается архивов, я думаю, хватит и Москвы. Ходит в Москве. Но, если он изучает, скажем, аспект литературоведческий, большинство книг, выходивших в эмиграции, до Москвы до настоящего времени не дошло. Да. Вот, к сожалению, не хватает. Я знаю, что...
А разве огромная вот библиотека на Таганке Солженицынская или государственная библиотека?
Нет. Российская. Ну, там она до сих пор пополняется. Не знаю, как библиотека на Таганке, но библиотека бывшая Ленинка, бывший спецхран, который сейчас отдел русского зарубежья, он до сих пор пополняется. Там же не хватает очень много литературы. Да, сотрудники библиотеки делают все, чтобы пополнить его. Но когда приезжаешь в Германию, видишь те книги, которые входили в посеве 70-е, 60-е годы, которых нет здесь невозможно купить. Да. Вот так вот. Ну, я думаю, что, может быть, лет через 10-15 вот, все фонды будут пополнены.
Очень за это много. Время уже целое следующее поколение.
Ну, дай бог.
Скажите, в каких архивах вы работаете и как вы ведете свой архивный поиск? Какие ваши сейчас интересы?
Что касается архивов, они в сущности стандартны для людей, которые занимаются историей России 19-20 века. Это в первую очередь, естественно, самый крупнейший архив, это Государственный архив Российской Федерации. Это одно из крупнейших архивохранилищ. Второй для меня важнейший – это бывший Центральный партийный архив при Институте марксизма и ленинизма. Он десятки раз менял свое название. Сейчас он называется Российский государственный архив социально-политической истории. Вот такое длинное название. В принципе, вот этих бы двух архивов, скажем, для историка вполне бы хватило. Я знаю историков, которые... Знал историка, который сидел вот в этих двух архивах, и каждые 3-4 года он выдавал на горах книжку. Причем очень толково, очень талантливо написано. Вот. Но все-таки хотелось бы обращаться в другие архивы. Я, например, много времени проводил и провожу в военном архиве, где собраны материалы по гражданской войне, связанные в первую очередь с противоборствами стороны, то есть с белой армией, вот, с красной армией. Вот, кстати говоря, там же хранятся архивы, связанные с Испанией. Частично. Вот. Три архива. Иногда приходится в военно-историческом архиве работать, вот, тот, который расположен в Лефортово. Он, к сожалению, там, в силу того, что он расположен в старинном здании, он менее удобен для работы, там эти давящие потолки, давящие стены, но материалы, которые там хранятся, не просто уникальные. То есть без них тоже нельзя говорить об истории России 19-го, начала 20 века, хотя в большей степени они, конечно, до начала 20 века. Вот эти основные архивы, но когда есть возможность куда-то поехать, например, не знаю, там, в провинцию, есть возможность выбраться в архив, вот, я там в свое время работал в Оренбургском архиве и в Екатеринбургском архиве. Там тоже достаточно много интересных материалов, но, как правило, материалы этих архивов, они дублируют то, что есть в центральных архивах. То есть, видимо, в свое время оставлялись и копии каких-то документов, а оригиналы шли в центр.
Если бы вы оказались на короткое время волшебником, и у вас была бы возможность преобразовать историко-архивное дело в России, изучение архивов и возможности для историков, какие, скажем, три самых главных вещи вы сделали? Что бы вы поменяли?
В архивном деле или использовании архивов?
В использовании, в архивном деле. Да. То есть, какое благо вы принесли бы для историков вот, ваших интересов?
Ну, во-первых, я бы, наверное, по максимуму сократил срок движение заказанного архива, архивного дела из архивного фонда в читальный зал. Потому что иногда приходится ждать неделю, чтобы это дело пришло. Во-вторых, бы увеличил то количество дел, которое выдается на руки исследователю там, в один день, например. Там не 10, не 5. А то, которое он запросил. Вот, хотя прекрасно понимаю, что архивисты, физически, наверное, у них сил не хватает и возможностей, чтобы такую свободу. Вот. Ну и, может быть, третье, действительно, может быть, стоит открыть те архивы, которые там 30 лет были закрыты, 40 лет закрыты были, 50. Может быть, стоит, пора уже их открыть, сколько можно. Наверное, вот это вот.
Какую книжку вы сейчас пишете?
Какую книжку пишу? Ну, я говорил, что я сейчас готовлю сборник документов, готовлю сборник работ Алексея Николаевича Анциферова.
Экономиста,
да. Ну, и продолжаю свои изыскания «Русские экономисты-эмигранты». То есть, если, скажем, я там дошел, уже сказал, полностью проследил тех, кто работал в эмиграции из экономистов там 20-е, 40-е годы, сейчас пытаюсь понять, а те же, кто был из экономистов, которые ушли из Советского Союза в годы Второй мировой войны, оказались там в ФРГ, там еще где-то, что они сделали? Их, конечно, меньше гораздо, но их вклад не меньше, чем мигрантов экономистов первой волны. Вот это вот.
Позвольте вам пожелать успеха.
Спасибо, вам также.
На этом мы заканчиваем беседу с доктором исторических наук, автором более 30 книг, Вадимом Леонидовичем Телицыным. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».